Поясните, пожалуйста, почему в еврейском языке встречаются четыре понятия: слово душа, нешама, руах и нефеш. Еще и нешима, это неправильно. Я читаю, как это. Есть три понятия. Есть понятие нешама, руах и нефеш. Оппонент, с которым я обсуждал данный вопрос, уверяет, что нешама – это дыхание жизни и уходит к Богу после смерти. Нешима я до конца не понял. Я не понял до конца, понял, что это однокоренное слово к слову нешама. Рох – это то, что мы вдыхаем, в русской Библии означает, что это дух. А оппонент уверяет, что рух – это наше эго, наш выбор между нефшама и нефеш. Нефеш – это человеческое тело или человеческая плоть, которая возвращается в землю. Оппонент верит в бессмертие души, в то, что нешама перевоспитывается и возвращается, воссоединяется с новым нефеш. Понимаю, что это философия, как понимать данные значения в Библии. Вот. Очень, как говорится, важный и серьезный вопрос. Значит, да, есть три понятия, которые задающий этот вопрос оперирует. Первое понятие – это слово «нешама», да? Нешима такого слова нету, это есть «нешамот» или что-то в этом роде. Там, но есть «нешама», есть «руах» и есть «нефеш». Давайте начнем с того, что такое нешама. Открываем Бытие, вторая глава и седьмой текст. «И создал Господь Бог человека из праха земного и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живое». Слово «нишама» встречается в тексте еврейской Библии очень мало, неоднократно. Вот я сейчас буквально здесь, прямо при вас, открою мой аккорданс. Вот эта программка, которой я, к сожалению, не могу ее показать вам на Фейсбуке, что я делаю. Но это программа, которая мне позволяет делать поиски и сравнения. То есть это основной мой инструмент. Вот. Значит, нешама. И вот я делаю поиск. Значит, вот у нас, как говорится, встречается всего 24 раза у нас слово нешама. Вот. Нешама это дыхание. Это вот дыхание жизни. Вот если вы посмотрите Бытие 2.7, Бытие 7.22, Второзаконие 2.16, то есть нишама – это наша способность дышать. Вот, то есть вот в каком смысле у нас это встречается. Оппонент, который уверяет, что нишама – дыхание жизни, что уходит Богу после смерти человека, Библию не знает, к сожалению. Вот. И это печально, вот, потому что, да, я очень часто обращаюсь к еврейскому наследию, к трудам раввинам для того, чтобы понять некоторые, прежде всего, исторический контекст и литературные, как говорится, особенности того или иного текста. Но, к сожалению, в современном иудаизме, я должен сказать, особенно на русском поле, столько всякого намешано, вот, на сайтах эти все идеи есть, это все, я скажу так, это вот каббалистические идеи, вот эти мистические сайты, каббала здесь у нас, все это присутствует. Вот что у нас записано, в частности, по поводу, что уходит к Богу после смерти, извините. Это у нас записано прямо в книге «Экклезиаст», 7 глава, 12 глава, 7 текст. И фактически у нас Бытие 2.7 и Экклезиаст 12.7 – это два взаимообратных процесса. Первый процесс – вот у нас человек создан из праха земного, вот у нас ему дана способность дышать, и следующий момент у нас здесь дается – он теперь живая душа. Ну вот, то есть вот нишама, то есть вот у нас прах, афар, вот у нас нишама дана, и нишама превращает человека в нефеш хая. Так? Что происходит после смерти? После смерти происходит следующее. Возвращается прах в землю, чем он и был, а дух возвратиться к Богу, который дал его. Употребляется слово «руах». «Руах». Вот это очень важное слово. И обратите, пожалуйста, внимание. Здесь я выдвину критику как христианства, так и современного иудаизма, который ни одно из них не соответствует Священному Писанию. Христианство современное в большинстве своем считает, что после смерти из человека выходит душа, и эта душа идет либо в рай, либо в ад. Иудаизм, кстати говоря, этого не признает. Что говорит иудаизм современный, сейчас мы, ну, не всякий современный, но сейчас мы посмотрим. Но я хочу показать нелепость того, что делается в христианстве. Полнейшая нелепость. Смотрите. То есть душа не умирает, а уходит из мертвого тела в рай или в ад. Давайте посмотрим Исаия 53 глава. И здесь я не знаю, опять же, вот, что я вот особенно в этой передаче нашей делаю, так это читаю вам текст, чтобы мы могли просто знать, о чем, понимаете, что написано, потому что мы, к сожалению, друзья мои, не знаю, что нам мешает открыть Священное Писание и прочитать, хоть знать, что там написано. Потому что мы часто не понимаем многие вещи, потому что живем устоявшимися предрассудками. Эти предрассудки могут привести к погибели, потому что написано, народ мой погибнет от недостатка ведения. Смотрите, вот что написано, Исаия 53:12. Речь идет о рабе, о Мессии. «Посему я дам ему часть между великими, и сильными будет делить добычу». Это страдающий раб, символы, которые пророчество о Христе. За что? «За то, что предал душу свою на смерть». Душу свою на смерть. Ха. Вот понимаете, то есть, я могу прочитать еще Иезекииля, где написано «Душа согрешающая, та умрет». Я не понимаю, откуда человек может взять идею того, что после смерти душа куда-то уходит. Кстати говоря, евреи в это как раз не верят. Ни в рай, ни в ад, все эти вещи, это все. Ну, я скажу, откуда это берется. Сейчас мой сын любит это читать. Пошли мы на выставку здесь в Портленде, копии гробницы Тутанхамона. Ну, некоторые из вас, которые вошли в эту группу, которая поедет с нами в Израиль, мы посмотрим на оригинал. Но именно вот идея о душе, которая уходит из человека и живет в загробном мире и попадает в рай или в ад, это написано в книге мертвых на гробнице Тутанхамона. Самый полный текст описания мытарств души человека. Вот, то есть это обнаружено было Ховардом Картером, прочитано потом в 1922 году, и известная египетская книга мертвых. Было также прослежено, что именно Платон заимствовал эти идеи в своих диалогах по смерти, где он описывает свои переживания о смерти Сократа. И таким образом идея живой души перекочевала из египетского язычества в греческую философию. Оттуда ее захватили христиане. Вот. В Новом Завете, ни в раннем иудаизме, нигде вот этих идей, тем более в Ветхом Завете, вот этих идей нет. Вот тут написано, душу свою Иисус на смерть отдал. Понимаете? Вопрос заключается в следующем. Как понимать, что Иисус отдал душу свою на смерть? Вот. Для этого нужно понять, что такое душа, что такое нефеш на иврите. Вот, которое на греческий переводится как псюхе. А отсюда куча всевозможных определений, потому что как только мы по-русски слышим, на всех языках, кстати, слышим греческое слово псюхе, то сразу отсюда возникает вопрос психология, психиатрия. И, соответственно, определение, как часто душа – это какие-то эмоции, там, чувства и так далее, что-то нематериальное. Друзья мои, в Библии слово «нефеш», книга Левит, 17 глава, очень четко об этом описывает. Смотрите, вот что сказано здесь. Вот, читаю с 10 текста. Если кто из дома Израилева и из пришельцев, которые живут между вами, будет есть какую-нибудь кровь, то я обращу лицо мое на душу того, кто будет есть кровь. Обратите внимание, употребление здесь слова душа. И истреблю ее из народа ее. Видите? Душу истреблю из народа ее. Не посажу в ад, а истреблю из нее. Дальше что сказано? Следующее. Не, это еще не все. Потому что душа тела в крови. Я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши. Поэтому я и сказал сынам Израиля, не должна душа из вас, ни одна душа из вас не должна есть крови. Живущий между вами не должен есть крови. 14 текст. Ибо душа всякого тела есть кровь его. Она душа его. Что является душой тела? Кровь. Слово «нефеш» еврейское происходит от аккадского слова напишту, что означает горло. Вы видите, что я делаю? Всякий человек, лежащий на земле, допустим, допустим, да, если мы не знаем, мертв он или нет, один из способов это послушать здесь пульсацию. То есть кровь. Что у нас получается? Иисус отдал душу на смерть. Кровь он свою пролил. Вот и все. Как можно изобрести на основании Библии, что душа уходит куда-то в рай или в ад, если четко и постоянно у нас в Священном Писании нефеш – это кровь. Нефеш, даже когда Рахиль умирает и написано, когда выходила из нее душа, ну, понятно, почему в природах умирают. Кровотечение не умели останавливать. То есть вот, как говорится, и все, что такое нефеш. Вот, опять же, оппонент, который отвечает, явно не знает Священного Писания, в частности, Левит 17.11 и 17.14. На иврите советую этому оппоненту почитать. Вот, то есть у нас есть нешама, это дыхание жизни, у нас есть руах, у нас есть нефеш, это кровь, и у нас есть руах. Что такое руах? Опять я хочу обратить внимание на то, как употребляется слово «дух» в Библии, руах. Книга «Экклезиаст» говорит, что дух возвращается к Господу. Итак, как это происходит и что за этим стоит? Давайте обратимся к последним минутам жизни Иисуса. 46 текст. Евангелие от Луки, 23 глава. Иисус, возгласив громким голосом, сказал: «Отче, в руки твои предаю дух мой». Что здесь у нас сказано? Это, кстати говоря, Иисус не сказал своими словами. У нас это записано, в частности, сейчас я это скажу, где, это написано в Псалме 30 стихе 6. Это одни, это псалмы, которые типологические, страдания и Давида определенным образом указывает в них на страдания Христа. И вот что сказано, 6 текст. «В руку твою предаю дух мой». Ну, я прочитаю больше. «Ибо ты каменная скала, ограда моя, ради имени твоего води меня и управляй мною». То есть речь идет о Боге. «Выведи меня из сети, которую тайно поставили мне, ибо ты крепость моя, в руку твою предаю дух мой. Ты избавлял меня, Господи Боже истины». То есть слова, которые говорит Иисус, значит, на кресте. Это цитата из Псалма 30 стих 6. И что происходит дальше? «Сие сказав, испустил дух». О чем идет речь? Друзья мои, речь идет о том, что фактически, вот, да, если сопоставить слова Священного Писания, вот у нас Экклезиаст, дух уходит к Господу. Вот из цитата из Псалма: «В руки предаю дух мой». То есть после смерти человека дух уходит к Господу. Как он уходит? Иисус демонстрирует, испуская дух. Что такое испуская дух? Он делает последний вдох. Он находится на кресте. У него руки прибиты в положении, в котором наступает асфиксия. Смерть на кресте происходит именно от этого, поэтому она длительная и мучительная. То есть, когда он перестает жить, Иисус, у него дыхания нет. Что сделал с ним Бог? Да вот человек умер, и дыхание у него закончилось. Постоянно. Вот, то есть слово «дух» – это дыхание. То есть «руах» и «нишама» – это синонимические вещи. Это синонимы, это одно и то же слово. То есть простейшая антропология, которую мы знаем из элементарных познаний медицины. Человек не может быть живым существом, если у него нет циркуляции крови, душа, это циркулирующая кровь, и духа, дыхание. Да? То есть если человек не дышит и кровь не циркулирует, он не есть живой. То есть вот поэтому у человека есть тело, дух и душа. Тело – это понятно, что. Дух – это когда мы дышим, и к нам поступает кислород. Нишама – это вот та способность дышать, да, когда мы, например, делаем искусственный массаж сердца, мы делаем искусственное дыхание, мы запускаем это. В некоторых случаях это можно, в некоторых случаях это нельзя. И Бог вот этот процесс контролирует, да? Когда ребенок выходит из утробы, перерезается пуповина, ребенок должен сделать первый вдох, то есть у него должны развернуться легкие. Я помню, как один профессор у нас на кафедре шутил с одним моим сокурсником, у которого только что родился ребенок. Он говорит, Кларк говорит, а что, можно ли положить ребенка обратно, откуда он вышел? И, конечно, нельзя. Он говорит, почему нельзя? Тот покраснел, засмущался, вам что, все подробности объяснять? Он говорит, да тут все просто, говорит, обратно нельзя положить, потому что легкие развернулись. То есть вот это вот нишама, да? Вот это то, что произошло, понимаете? Нет здесь никакой мистики. А то, что оппонент в основном из Хабада говорит, то тут, я скажу прямо, это мистика, это эзотерика, это не иудаизм. К сожалению, вот иудаизм сегодня погряз в этих традициях. В ранние годы иудаизма, ранние века иудаизма в Талмуде этого не было. Сегодня вот этот вот ортодоксальный иудаизм, почему я, например, друзья мои, я об этом очень серьезно говорю, я очень аккуратно советую вам быть аккуратным с еврейскими сайтами, потому что они содержат вот такой вот псевдоиврит. Понимаете, вам кажется, о, они же знают на иврите. Но вы видите, о них очень искаженное понимание. То есть они используют еврейские слова, но они используют их не так, как используют священное писание. Они дают свое определение нишаме, свое определение руху, и они верят в круговорот нишам. Вот это самое интересное. Буддизм, извините, какой-то. Это не иудаизм. Это буддизм какой-то. Потому что, значит, руах – это наше эго. Откуда он взял? То есть, понимаете, это все взято. Ну, я знаю, откуда это все взято. Не из Библии, точно. Это все взято из произведений средневековых каббалистов, включая такого товарища, как Раби Шнеур Залман, который в 18 веке там написал свою книгу. И вот это сейчас выдается в виде Библии. Знаете, это как, я скажу как что, это как цианид, который подмешивается в вкусную еду. В этом проблема. В этом проблема того, что сегодня делает хасидское вероучение вот этими вещами, потому что они серьезно изучают Священное Писание, они серьезно изучают, то есть сказать, что ортодоксы не знают Библию, нет, невозможно, они знают очень хорошо эти вопросы, многие вопросы хороши, но когда мы касаемся именно вот этой философии хасидизма, то есть все, что в Библии эти люди знают очень хорошо, они, это подобно вкусной приготовленной еде, которая вот лежит, она такая аппетитная, она такая хорошая, но вот это вот учение о Гильгуле, фактически это учение о переселении душ, которое из буддизма взято, вот это вот учение с вот этими понятиями, это цианист и калий, которым они отравляют души очень многих людей. И евреев, и особенно христиан, которые попадаются на вот эти удочки.